Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с Андреем Некрасовым и Ольгой Конской, создателями фильма «Бунт. Дело Литвиненко». Мы подведем итоги кинофестиваля в Роттердаме, расскажем о судьбе востоковеда Теодора Шумовского и борьбе за Московский дом скульптора, а завершат выпуск «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Один из самых заметных фильмов прошлого года «Бунт. Дело Литвиненко», впервые показанный на Каннском кинофестивале и с тех пор появившийся на экранах многих стран мира, остается недоступен зрителям, которым он адресован в первую очередь российской аудитории. Режиссер Андрей Некрасов рассказывает в картине историю своего друга, офицера ФСБ Александра Литвиненко, который в 1998 году отказался выполнять преступные приказы, выступил с разоблачениями своего руководства на пресс-конференции в Москве, после прихода к власти Владимира Путина попросил политическое убежище в Великобритании, написал книгу о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов в 1999 году и был отравлен радиоактивным полонием в Лондоне. С Андреем Некрасовым и продюсером Ольгой Конской мы беседовали после просмотра их фильма в пражской штаб-квартире «Радио Свобода. Свободная Европа».
Я хочу начать с панегирика. Разговор. На меня фильм произвел очень большое впечатление из чисто кинематографической точки зрения. Он интересно, очень музыкально построен, он интересно разбит на главы. Там есть кадры, которые запоминаешь навсегда. Плачущий Березовский на похоронах. Да, очень многое. Но, наверное, не это самое важное, а важна суть. И мне кажется, что дело Литвиненко для России – это, наверное, ключевая история, ключевой сюжет последних 20 лет. Я не знаю, с чем сравнить, но, может быть, как Уотергейт для Америки 70-х годов. К сожалению, в России это не понимают. И мне кажется, что главная заслуга фильма – то, что вы это поняли и вы это показали.
Да, действительно. Ну, вы понимаете, проблема в том, что иногда трудно объяснить, почему это так. Я совершенно с вами согласен. И несмотря на то, что мы скорбим до сих пор и по Политковской, и по Юшенкову, и по многим другим, что-то вот в деле Литвиненко все-таки совершенно исключительное. И я бы сказал, об этом можно долго говорить, но если формулировать коротко, дело в том, что есть вещи в этом деле, в которых никто не сомневается. Никто. Ни в России, ни на Западе. Убийство было, и даже тот человек, который обвинен британскими властями и отрицает, что он это сделал, да, на самом деле выигрывает от той обстановки в обществе, которая, в принципе, говорит, что предателей надо убивать, врагов надо уничтожать. И когда британская полиция, британская прокуратура говорит, что они уверены, а британская пресса, между прочим, открыто говорит, что след ведет в ФСБ, что они уверены в том, что полоний был произведен в России, что господа из России, так сказать, участвовали в этом преступлении, а российская сторона официально говорит, что это глупости, цитата, а на самом деле, и даже в том, что говорят официальные некоторые партийные лидеры, звучало это, да, предателя надо убивать. Вот в этом как бы здесь ясно. И вот после того, как достигнута эта трагическая, ужасная ясность, вот тут начинаются вопросы нового порядка. То есть уже не говорится там, а может быть это кто-то еще, а может быть это... Нет. Возникает вопрос, что же происходит с обществом, которое допускает это, позволяет это и считает, что так надо действовать. И эти вопросы уже гораздо шире. Они уже как бы исторические, философские, понимаете? И... Поэтому, да, поэтому это дело совершенно, так сказать, историческое. Это такой исторический рубеж, который мы все перешагнули.
Мне кажется, очень важные вещи говорит в вашем фильме Андрей Глюксман, и не случайно это такая большая сцена, и вы не останавливаете его и дали вот этот вот кусок. Он говорит о коллективной ответственности, сравнивая с нацизмом. И я помню, как когда ваш фильм показывали на Каннском кинофестивале, критик одного из глянцевых журналов, который там был российский, писал в своем блоге, ну вот сегодня там будет фильм о Литвиненко. Ну, разумеется, я не пойду. Да, то есть, думаю, какая же это сволочь, ведь это фильм, который в России не покажут, который никто не увидит. И у тебя есть возможность написать в интернете, где нет цензуры, о чем этот фильм, просто рассказать людям, да? Но ты делаешь вид, что неприлично об этом говорить, да? И вот это как раз и создает вот эту атмосферу, о которой говорил Глюксман, как интеллигенция отворачивается от дела Литвиненко, интеллектуалы отворачиваются от всех этих дел, да? Как от чего-то грязного и неприличного, о чем говорить непристойно, да?
Да. Я бы хотел хотела добавить Андрея, когда он говорит о том, что существует достаточная ясность в деле, да, техническая, и существует система, которая говорит, что предателя надо убивать. Мне кажется, вторая сторона этого процесса в том, что система сама говорит, кто предатель. И вот это уже то, зачем в фильме появился Глюксман. Потому что если и этот обозреватель из глянцевого журнала, и человек, который едет в метро и ничего, кроме рекламы, в метро не читает, точно по указке системы знает, кто предатель, вот эта система заставляет задуматься о том, насколько правомерно ее существование.
И знает, кто герой, ведь Луговой действительно, да, вот как конечно. Андрей правильно сказал, становится героем. Вот мне рассказывали, как на кинотавре он там ходил по Сочи, по променаду, и девушки бегали, брали у него автограф.
Может, он считал себя героем фильма.
Да, и действительно, он ведет себя как герой, его ставят сейчас там на выборах ЛДПР в регионах, как паровоз, чтобы он протянул партию как герой, и подсознательно как бы имеется в виду, что да, вот это отравитель.
Подсознательно, полусознательно или сознательно, но существует, да, при этом он официально, он, разумеется, говорит, что он совершенно никакого отношения к этому не имеет и так далее. Но вот эта двойственность и эта неспособность как бы из этого коллективного подсознательного выдрать это и поставить на вид, как бы на лобное место это знание, и, следовательно, начать обсуждение, потому что речь-то, конечно же, идет о свободе, потому что когда человек внутренне не свободен, он и не даст себе отчет, и не даст оценку моральную своим действиям. И поэтому вот все эти вещи, конечно, делают это дело абсолютно исключительным. И мы об этом хотели сказать в фильме, да.
Очень важную вещь говорит в вашем фильме Анна Политковская. Вот этот вот сюжет, когда она публикует в своей газете важное разоблачение, связанное с Нордостом, сенсация. И говорит, вот прошло уже несколько часов после этой публикации, и вот кажется, что что-то должно произойти, да? А не происходит ничего, общество молчит все равно. Вот я думаю, когда вы снимали этот фильм, у вас было такое в подсознании, что случится какое-то чудо, что его покажут там в прайм-тайм по Первому каналу, и общество проснется. Думали вы о том, что вообще это обращено? Ведь фильм обращен к россиянам. Я не думаю, что люди, хотя он сделан на английском языке и так далее, но я не думаю, что вот западный человек, кроме очень узкого слоя специалиста, способен понять все вот эти вот детали. Он обращен, конечно, к российской аудитории. Да,
да. Хотя, надо сказать, понять нет, но они чувствуют. Вот надо сказать, что люди даже западные, их-то трогают. Понимаете? Но, конечно же, для нас важна именно российская аудитория. И очень печально, что вот такое отношение у официоза к фильму, который, конечно, делает невозможным. Даже то, что было с предыдущим фильмом, это не первый как бы фильм вот в этом.
То есть клубный показ.
Недоверие было даже официальный прокат на DVD. Но, во-первых, меняется Россия, во-вторых, что-то с делом Литвиненко действительно что-то вызывает такую ярость у части нашего официоза.
Но ведь книги его даже, понимаете, ну вот я тоже занимаюсь издательским бизнесом, да, я понимаю, как, ну, я издаю там другие вещи, но просто я думаю, для издателя вот такая сенсация, да, сейчас выпусти эти книги, заработай, да, ну, просто ради денег даже.
Нет, на этом что-то сломалось.
Все боятся.
Я вам скажу даже такой пример. Я же разговаривала с несколькими прокатчиками, которых я считаю своими коллегами, и мы, в общем, в более-менее приятельских отношениях. Они говорят, что с экономической точки зрения поставить сегодня этот фильм на прокат в кинотеатре, это значит получить большие деньги. Но будут проблемы с другой стороны. Вот к вашему вопросу о том, думали ли мы когда-нибудь, что русский зритель это кино увидит. Когда мы начинали снимать, а начинали мы снимать героев фильма еще в 2000 году, не только думали, надеялись, а была абсолютная уверенность. И у меня...
Тогда еще НТВ было.
Ну, да что, да, фильм наш «Детские истории Чечня» показывали по НТВ. Это было голосование в прямом эфире. И голосование в прямом эфире показало, что да, мы не одобряем действия нашего правительства, когда знаем, что они связаны с огромным количеством жертв среди мирного населения в Чечне. Но Анна Политковская продолжает этот рассказ о том, что вот середина дня и до сих пор никто не позвонил. Сказала, сама себя перебила, сказала, хотя нет, позвонил один приятель и сказал, ты пишешь о том, что народу знать не нужно. И ее настолько возмутил цинизм этого интеллектуала, который сам решил для себя, что он имеет право сказать, что народу знать нужно, что нет. Тогда для меня этот вопрос не был решен однозначно. Сегодня я считаю, что народ, так называемый, в кавычках, предан в очередной раз своей собственной интеллигенции или ее ошметками, назовем это так, которая всегда была необходимым буфером между властью и народом, а сегодня она свою как бы функцию сдала. Как я всегда говорила, что большая часть диссидентствующих лиц в Советском Союзе использовали борьбу за права человека как подкидную доску для выхода на Запад. И на самом деле их мало интересовало что-то, кроме собственного благосостояния. К сожалению, и я вынуждена в этом признаться, очень многие наши коллеги по разным цехам, театральному, литературному, кино и прочим, они действительно оказались на подкидной доске, и в обмен на как бы машину, дачу и то, что когда-то, как мы знаем исторически, Адольф Гитлер обещал всему народу, получив это и боясь это потерять, предали свой народ и вместе с властью определяют, как народу думать и что ему нужно делать. И вот это на самом деле заставляет нас всеми силами сопротивляться, силы это и профессионализм некоторые, вот, но, тем не менее, оставляет надежду, потому что, как сказала Елена Боннер однажды нам в интервью, пока живу, надеюсь, и у нас есть надежда, что мы этот фильм покажем, потому что мы знаем, как хочется людям в России этот фильм видеть. Мы это знаем по переписке, которая идет в тех же блогах и в интернете. Постоянное обращение с просьбами фильм показать, каким-то образом дать его увидеть. И мы над этим работаем.
Ну, не просто не дают показать фильм, а еще и угрожают. Ведь картина начинается с того, что вы идете по своему разгромленному дому.
Да.
Расскажите, ой, пожалуйста, что, ой, там произошло, и вообще было какое-то расследование, кто-то этим занимался. Это Финляндия.
Да, это Финляндия, это самый восток Финляндии. Ну, расследование не закончилось, и трудно сказать. Понимаете, если у нас убийство не скрывается, то, конечно, нет прямых доказательств, что приказал там ФСБ, Кремль. Но ведь дело же не в этом, а дело в том, что у нас достаточно указать вот на врага, там, опять же, на предателя. У нас появились несколько месяцев или лет уже так называемые списки вот ненависти. В интернете были информация с фотографиями, с адресами людей, понимаете. Поэтому волонтеров, так сказать, добровольцев на этом, так сказать, фронте может найтись без всяких указок из Кремля, что называется. Поэтому дело темное, это был очень неприятный момент. Это было как раз совсем перед Каннами. Я не знаю, было ли это намерением этих людей, вряд ли, конечно, но нам, то есть это очень вредило вот заканчивать фильм конкретно. Мы были в одном месте, нужно было вылетать в другую страну, так сказать, вот в Финляндию, потому что все было разбито, хлопали двери, на ветру сосед сказал, ты срочно прилетай, потому что дом совершенно в состоянии страшном. Вот. И когда у нас счет шел на минуты буквально, чтобы фильм был готов, нужно было работать каждую минуту. И мы копию привезли с собой. Это, так сказать, что небывалое явление на фестиваль. Поэтому, да, это все очень неприятно. Но, понимаете, в контексте того, что произошло с Сашей, конечно, это смешно. Я вставил этот фильм, потому что это были последние дни монтажа, и это как бы отражало вот мое внутреннее состояние. Так как фильм, в общем, достаточно личный, да, то мне казалось, что это, в общем, часть этой истории.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – создатели фильма «Бунт. Дело Литвиненко» Андрей Некрасов и Ольга Конская.
Я видел и другие ваши фильмы, я вам уже говорил, и самый ранний игровой ваш фильм, и «Сильна как смерть, любовь», и мне кажется, что есть определенная линия ваша, хотя это совершенно другая картина, но есть определенная такая идеологическая, что ли, линия в вашем творчестве. Там же тоже человек разоблачает какую-то вереницу обманов бесконечную, да, фактически, ну вот как делал Литвиненко. И здесь вы показываете множество расследований, которые вел Литвиненко, и продовольственная помощь в 92-м году, и взрывы домов в 99-м. Тоже, кстати, сюжет в России, о котором не хотят вспоминать. Просто
на котором
табу.
Мы сделали фильм «Недоверие».
Да. То есть у вас есть вот определенная вот такая вот идея в вашем творчестве, да, Ольга, согласитесь, да, разоблачение вот этой вот связки лжи, да, обмана.
Я бы даже не назвала это разоблачением. Я думаю, что, может быть, Андрей со мной не согласится, это попытка ответить для себя на вопрос, возможно ли такое, потому что в некотором смысле каждый воспитан в определенной системе ценностей, и эта система допускает, что могут происходить такие преступления, да, вот моя внутренняя система ценностей, или не допускает. Вот моя не допускает, что возможно. Однако я со своей системой вхожу в противоречие с данностью, да, с реальностью. И вот мне кажется, что таким способом, вот этими фильмами и такими очень личными, с моей точки, потому что все фильмы очень субъективные фильмы. Я думаю, что это происходит осознание, в которое, естественно, потому что кино — это массовое зрелище. Мы хотим включить как можно больше людей. Потому что вы говорите, что о сюжете 99-го года мало кто хочет думать и вспоминать, да потому что все для себя ответили на вопрос, что это были ФСБ. Сегодня в Москве нет водителя автомобиля, частника, который бы... Каждый раз завязывается разговор, я очень люблю слушать, это такой вокс-попули получается, да, для меня. Я очень люблю слушать, что говорят люди. И говорю, о чем я работаю, какие фильмы я снимаю. И когда я говорю, что вот фильм вот документальный о взрывах домов, а это вот то, что, значит, ФСБ взорвали. И не было ни разу другого мнения у этого народа. То, что эти люди допустили для себя, что это возможно, и продолжают в этой системе жить, отгораживаясь любыми отговорками. Мне нужно выжить. Моя хата с краю. Своя рубашка ближе к телу. Пока не убили меня, я буду бежать по своему намеченному пути. Вот это то, против чего фильмы. Я думаю, что это разоблачение не преступлений, скорее всего, а это призыв, и даже не призыв, а попытка прорвать какую-то такую безязыкость человека, который знает, но выразить себя не может, сказать о том, что он думает, либо сам себе не доверяет, либо боится.
Ну, мне кажется, что это все-таки расследование, да, но расследование бывает разное. Конечно же, я не журналист. То есть фильмы, хотя многие их сейчас считают политическими, это, кстати, в этом упрекают, как бы вот это вот, понимаете, вот для меня лично очень важен вот такой момент, что наша интеллигенция, она имеет право, считается, она имеет право на аполитичность, считает политику делом грязным, но не все, но вот большинство. На самом деле, конечно же, это отговорка, и, конечно же, это отчасти трусость.
Трусость.
Понимаете? Но вот что касается расследований, да, это расследование, но... Это еще и попытка поставить вопрос и попытка ответить. То, что было важно для Саши Литвиненко. После того, как вот он все это нарыл, накопал, вот вскрыл, возникает вопрос, и у Политковской тоже, а кому-то это нужно? А может быть, общество в первую очередь, конечно, общество циничное, и, конечно, и не только в России, разумеется. Но вот что первично, и что в результате, так сказать, есть ли шанс... Ну, грубо говоря, на победу добра. И Саша был в чем-то весьма наивен, он был как бы идеалист, понимаете? И даже это так формулировал иногда. То есть вот после всяческого релятивизма, всяческих проикон, все-таки есть ли шанс? Потому что даже если человек проигрывает в борьбе, погибает, он все-таки имеет шанс. И не имеет никакого смысла вот этим всем заниматься, чем мы занимаемся, если нет шанса, да? Если общество в принципе руководится принципами грубой силы, там, цинизма и так далее. Вот. И все-таки я даю себе ответ, что шанс есть, как Литвиненко давал себе ответ. Поэтому мы этим и занимаемся.
Ну вот к тому, о чем говорила Ольга, я вспомнил, у вас есть ведь кадр в вашем фильме, когда этот скинхед, его зовут Тесак, да, клянется на могиле своей девушки, что он отомстит чеченцам, а девушка погибла в доме на улице Гурьянова, да, за это убийство. Сейчас он сидит в тюрьме, он же арестован, да. И он после этого уже писал, что... Он знает, что потом-то он был тогда дурак, потом-то он понял, что это ФСБ взорвало эти дома.
Вот видите, даже
они,
такие
даже этот скинхед. И очень важно.
Который строит на этом всю идеологию,
именно.
Понимаете?
И другая важная сцена, когда, собственно говоря, Березовский в вашем фильме говорит вот то, о чем вы сейчас говорили, вот об этом рабстве и о той свободе, которая была в 90-е годы, и которую постепенно, понемногу отнимают и уже отняли. Тут, конечно, вопрос висит в воздухе. Отняли ее как бы с разрешения общества, да.
Но это
с
тоже
его
очень,
согласия.
Это тоже очень важная, это очень больная тема. И не только, кстати, в России, на Западе. Ах, Березовский, о, ребята, туда не ходить, Березовский, значит, все равно плохой, поэтому все, что связано с ним, компрометирует, так сказать, очень многое в том, что вы говорите, в деле Литвиненко. Вопрос коротко стоит просто вот так. Понимаете, вот даже, скажем, другая Россия, да, оппозиция сейчас, которая страдает, разъединена, разобщена. Почему? Потому что все-таки очень разные идеологии, все-таки очень разные партии, очень интересная попытка все это соединить, но очень много все-таки внутренних противоречий. И мое отношение к этому простое. Можно быть левым, правым, можно иметь очень много, так сказать, рецептов конкретных, экономических, а 90-е годы у нас тоже были, так сказать, по знакам экономики происходили, да, прежде всего экономика, а потом политика, да. И на самом деле сейчас то же самое как бы осталось. Но вопрос очень простой. Интересно, что сидя здесь на радио «Свобода», я именно об этом хочу сказать, что все начинается со свободы. Если нет свободы обсуждения, если есть боязнь свободного слова, потому что дело же не просто, что фильм не показывают. Почему его нужно показать? Почему нужно показать многие другие фильмы? Потому что после фильма люди останутся на полчаса, на час, на полтора часа и будут свободно говорить. Mm-hmm. Если кто-то со мной не согласен, пожалуйста, встаньте и скажите мне это. Я пытаюсь ответить. Не разбивайте мой дом, не убивайте еще следующего человека. То же самое нужно было делать с Литвиненко. Да, он иногда говорил совершенно какие-то вещи, которые казались при жизни, и многие друзья ему говорили: Саша, ну ты, так сказать, даешь, да? Но разве это причина его убивать? Ответьте ему, не бойтесь, встаньте, посмотрите ему в глаза. Все начинается со свободы. Пока не будет свободным, бесполезно обсуждать, насколько мы будем социалистами, насколько мы будем правыми и левыми. СПС, социализм, коммунизм. Все начинается со свободы, с обсуждения.
Я понимаю, что вы живете еще в этой картине, в ее судьбе, но наверняка есть какие-то и следующие планы.
Мы живем в этой картине, потому что это продолжение сюжетов, которые вот нахлынули на нас в 99-м году и с тех пор не отпускают. И я думаю, что пока российская история будет проходить в ключе вот этих событий, мы так или иначе все время будем возвращаться к этой теме. Это мое такое убеждение.
Ну, вы знаете, сейчас вот с Ходорковским вот эта история, с Алексаняном как раз произошла во время показа этого фильма. Я подумал, вот кто может сделать об этом ужасная драматическая история, как человек там слепнущий, умирающий, да, которого тащат в суд. Вот, может быть, вот какой-то такой сюжет.
Ну, на самом деле, в этом направлении мы, да, и думаем. Мы не можем все, как бы, сейчас выложить, потому что по многим причинам, в том числе и по суеверным, как вы знаете, люди творческие боятся, как бы, как только ты все это, на самом деле, расскажешь и пытаешься сформулировать, то тут и изнутри, и извне что-то пропадет, да, и какое-то напряжение правильное. Но продолжать будем, и, увы, истории сюжетов в России сегодня для такого рода творчества больше, чем достаточно.
Вскоре после того, как мы записали этот разговор с Андреем Некрасовым и Ольгой Конской, пришло сообщение о том, что фильм «Бунт. Дело Литвиненко» был по требованию российского посольства исключен из программы прошедшего в конце января фестиваля российского кино в Нанте. Организаторы фестиваля вынуждены были подчиниться требованиям, поскольку в противном случае рисковали не получить копии других включенных в программу картин, авторы которых приехали из России в Нант. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» итоги Роттердамского кинофестиваля и рассказ о судьбе востоковеда Теодора Шумовского, которому исполнилось 95 лет. После рекламы и сводки новостей. Грани времени.